Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы говорим сегодня с Татьяной Семчишиной, медицинской сестрой детской реанимации. А вот до перерыва, знаешь, какую-то ты очень важную тему затронула. Причем важно, знаешь, вот мне лично в плане каких-то лайфхаков. Лайфхаков, потому что мы хотим, чтобы от наших программ была сплошная польза и вот на практике что-то выносить. Я вот могу тебе признаться, что для меня вот в той ситуации, которую ты описывала, когда, допустим, сидит человек в больнице, не знаю, на улице, на работе, где-то, например, плачет. И, в принципе, ситуация, с одной стороны, располагает к тому, чтобы подойти и спросить, что случилось, а с другой стороны, ты понимаешь, вот это моя проблема психологическая, честно признаюсь тебе и всему честному народу, я боюсь вот того самого какого-то грубого ответа, неловкости, который я могу создать, в которой я могу оказаться. Боюсь почувствовать себя глупо. И боюсь одновременно и человеку как-то, может быть, ему сейчас не нужно внимание. Вообще, понимаю, допустим, когда мне плохо, я, может быть, не хочу, чтобы вообще меня трогали. Но это индивидуально. И я внутри себя борюсь. С одной стороны, с каким-то правильным пониманием, что, ну, хорошо бы сейчас подойти, узнать, и я вот абсолютно понимаю тебя, когда ты говоришь, что ну, мне сейчас, вот именно мне, этот человек именно попался. Ну, не случайно же это, но Господь же все видит. А с другой стороны, какие-то внутренние ограничители включаются. Вот что ты посоветуешь? Ты отчасти уже об этом начала говорить. Вот, может быть, ты тоже это испытываешь, судя по всему, ты, и тебе это знакомо. Как находить для себя внутреннюю мотивацию все-таки поступить по-христиански, громко скажем, и вот это внимание проявить, не боясь, несмотря ни на что, и быть готовым даже, там, не знаю, к неловкости, к грубому ответу, но все-таки сделать.
Ну, начнем с того, наверное, что касается мотивации, что, боюсь, нет готовых рецептов, потому что в каждый раз и в каждой ситуации приходится делать выбор. Ну вот. Это не что-то такое, что идет по накатанной, и что один раз уже решено, и теперь наконец-то все просто и легко. С другой стороны, я вот о чем думаю: Господь дал нам свободу, и эта свобода, она выражается во всем. Она выражается в том числе в том, что решим мы сами, подойти или не подойти. Она заключается и в том, что человек может принять нашу помощь, не принять нашу помощь, нуждаться в нас, не нуждаться в нас, а нуждаться в ком-то другом. И, наверное, один из тех принципов, которые хорошо бы постараться соблюдать, это человеку эту свободу предоставить. И тут, ну, в каких-то ситуациях я понимаю, что мне проще все-таки тоже опираться на рецепты, на какие-то готовые, и в каких-то ситуациях я для себя формулировки нашла. Вот, например, я живу на метро «Теплый стан», где у нас находится рынок, и там переход довольно длинный из метро, много лестниц, куда довольно часто приезжают бабушки со своими сумочками, кошелочками на колесиках. И для того, чтобы подняться или спуститься, а чаще всего бабушки приезжают уже с нагруженными сумочками, но это требует усилий, чтобы по ступенькам их поднять. И тоже, кажется, ты видишь пожилого человека, который с этой тележечкой со своей цок-цок-цок по ступенькам, и реакции могут быть очень разными, потому что бабушки тоже по-разному настроены.
Меня даже так отшили. Будто я хотела сумку забрать, а не поднять.
Да, потому что бывает, что действительно, ну, вот люди как-то так реагируют остро. И, ну, для себя я какую-то формулировку нашла такую, что когда я подхожу и говорю, извините, пожалуйста, разрешите вам помочь? И это оставляет человеку абсолютную свободу, потому что кто-то может сказать, да мне и так удобно, окей. Да, хорошо, очень было бы здорово. Нет, не нужно. И себя чувствуешь в этом тоже свободно, и человеку ты предлагаешь и оставляешь ему право отказаться, да, и свободу отказаться или принять. Конечно, гораздо сложнее, когда речь идет не о физической помощи, которая очевидна, а о помощи или не помощи, да, о каком-то участии. Когда речь идет о, ну, горе, слезах или какой-то сложной ситуации, мы не знаем, что случилось. Но мне кажется, если иметь в виду опять-таки эту деликатность и какое-то пространство свободы, ну, по крайней мере, может быть, даже и вопрос, что случилось, не такой удачный, потому что ты расскажешь, что случилось. Ну, мне плохо, там, моему ребенку плохо, что случилось. Все плохо. Но, может быть, спросить, я могу вам чем-то помочь, как бы по-киношному не звучала эта фраза, или могу ли я что-то для вас сделать? И если человек скажет «нет», может быть, побыть еще, посмотреть на него и уйти.
В прошлой части программы ты говорила, когда мы начали в самом начале размышлять о том, насколько человеку вот в медицинском деле труднее или проще, скажем так, прийти к вере, найти утешение в вере. Ты сказала, все мы переживаем боль и сомнения. Я вот хотел бы к этой фразе творчески придраться. А опять же, может быть, это будет связано с твоей работой, может быть, нет, но какие у тебя сомнения в вере? Какие вопросы к Богу? Если это одно и то же, сомнения в вере, вопросы к Богу. Я понимаю, что ты вряд ли ставишь под сомнение бытие Божие как таковое, хотя сейчас ты расскажешь. Но тогда чего они касаются?
Они действительно не касаются бытия Божия, но... Есть, например, сомнения. Это один из самых болезненных вопросов. Я думаю, что не только для меня. Это вопрос, что есть благо. Что есть благо, ну, например, для конкретного ребенка. Или что есть благо для его семьи. И если мы говорим о том, что, ну, я верю, что Господь всемилостив и благ, и в его деснице тайна человеческой судьбы, то где это благо в какой-то конкретной ситуации, где его очень сложно разглядеть или невозможно? И что есть благо в этой ситуации? Это вопрос, который довольно часто снова и снова приходится... ну, как-то решать, задавать, по крайней мере, этот вопрос.
Ты имеешь в виду, может ли болезнь, например, быть благом для семьи, для человека, для ребенка?
Я боюсь сейчас уйти в какие-то теоретические размышления, потому что все-таки эти, наверное, вопросы имеют право задавать только непосредственные участники.
Да.
Легко сидеть в студии и говорить о таких вещах. Но скорее это какие-то очень конкретные события, да, или конкретные... Не, даже, наверное, не столько сама ли болезнь благо. Говорю, я не буду касаться этой темы, она слишком деликатная, она слишком индивидуальна для каждого конкретного человека. Но в процессе лечения и в процессе борьбы за жизнь мы, да, сталкиваемся с ситуациями, ну, все ли мы сделали правильно или, и все ли мы сделали, исходя из блага, из пожелания блага. Например, такой вопрос. И еще вопросы... смысла, которые, наверное, основополагающие. В чем смысл, где смысл? Наверное, немножко сложно говорить об этом абстрактно, но я боюсь, честно говоря, приводить какие-то конкретные примеры, потому что опасаюсь быть недостаточно бережной и деликатной к тем людям, о которых я могу рассказывать.
Когда человек надеется на чудо, а чудо не случается. Это вызов вере?
Это очень серьезная проверка, я думаю. Потому что, как сторонний наблюдатель, опять-таки, я могу говорить о том, что очень часто чудо, которого мы хотим, оно имеет очень конкретное... осуществление, да? То есть мы хотим очень конкретных вещей, надеясь на чудо. например, там, в ситуации болеющего ребенка, хотим его выздоровления, во что бы то ни стало. Вопрос блага в этом тоже очень важен, потому что иногда, например, в силу там, ряда причин осложнений лечения мы, как медики, можем понимать, что если даже ребенок выживет в этой ситуации, то его жизнь не будет полноценной. Он, например, там, ну, не сможет никогда ходить или не сможет говорить или еще чего-то не сможет. Да? То есть его выживание физическое, оно не будет означать качество жизни и полноты этой жизни. Ну, хотя о полноте, наверное, можно говорить в духовном смысле, да, и мы, наверное, не будем эту тему затрагивать. Но я вижу, например, несколько вещей и могу поделиться такими размышлениями, что чудо иногда может быть в другом. Ну, мы просим конкретного чуда в выздоровлении, а чудо случается, выражаясь в каких-то других вещах, хотя ребенок погибает, например, и этого выздоровления мы не получаем. Но когда я говорила еще о том, что это такая проверка того, что стоит наша вера, с одной стороны, мы помним прекрасно все евангельские строки «просите, и чтобы вы не попросили во имя мое, да будет вам». С другой стороны, это тоже достаточно известные слова о том, что что нам дороже, сам Бог или его благо, или его благодеяние. И вот в ситуации, когда мы просим и не получаем, очень бывает сложно, но возможно сохранить веру в то, что Бог всемилостив и благ, и неизменен, и принять из его руки то, что происходит, даже если мы сейчас этого не понимаем, и даже если очень больно, и даже если эта боль потери, да, разрывает сердце. Но я вот, наверное, не посмею здесь говорить о наших родителях, потому что действительно для этого каждый проходит свой путь, и свой путь осмысления, и свой путь веры. И, но вот здесь очень серьезно встает вопрос, насколько дорог мне Бог, если я не сомневаюсь в его существовании, если он был здесь, если он, ему не безразлична судьба моего ребенка, если мне не безразлично все, что происходит с нами, как дальше строить эти отношения, да, если случилось то, что случилось. И почему-то вот хочется мне еще одним поделиться, тоже важным, мне кажется, моментом таким. Однажды мы провожали семью, у которой умер малыш. Было отпевание, и батюшка наш больничного храма, после того, как отпевание закончилось, он подошел к супругам, к родителям малыша, обнял их и сказал: «У вас было время надежды, теперь оно закончилось, и наступает время веры и любви». И это настолько точно отражает состояние, ну вот, по крайней мере, это такое было точное описание для этой конкретной семьи, потому что они до последнего надеялись. И сейчас, когда все закончилось так, как закончилось, они возвращаются домой, но возвращаются домой, к сожалению, с погибшим ребенком, но наступает время, когда ты можешь верить во встречу, да, ты можешь верить в то, что любовь не заканчивается земной жизнью и что любовь продолжается. Вот мне кажется, это какое-то вот максимально точное описание того, что может происходить.
Светлый вечер. На радио Вера.
Татьяна Семчишина, медицинская сестра детской реанимации, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот буквально предвосхищаешь ты вот ту тему, о которой я хотел бы в этой последней части нашей программы поговорить, без которой, конечно, наш сегодняшний разговор был бы неполным, в том смысле, что мы всю программу говорим о твоей работе, о том, что ты видишь на работе как медицинская сестра в детской реанимации, о трудных ситуациях, о боли, страдании, смерти, как о вызове вере, как о вызовах. Но что-то мне подсказывает, что этим, скажем так, духовная палитра твоей работы не исчерпывается. И наверняка есть место и наблюдению, встреча с надеждой, с любовью, с тем светлым, что происходит. И это тоже связано с верой. Может быть, это дает ей расти, укрепляться, убеждаться, утешаться, получать от Бога утешение. Вот насколько в этом смысле тут твоя работа на твою веру влияет? Был ли пройден какой-то путь, вот не с точки зрения вызова и проверки, а с точки зрения вот ее еще большего какого-то раскрытия и, ну, если угодно, открытия красоты Божьего замысла о нас всех.
Да, мне действительно не хотелось бы, чтобы у наших слушателей создалось впечатление, что где-то мы на передовой, где постоянные испытания и непрерывные вызовы жизни, вере. Хотя, говорю, конечно, это часть тоже нашей повседневной жизни. Изменилось ли как-то само понимание, да, и как-то больше раскрылось ли видение, да, Божьей красоты? Мне кажется, что очень явно в наших вот повседневных делах, да, в нашей повседневной работе раскрывается красота встречи. Красота встречи с человеком, потому что, несмотря на то, что иногда рутина подразумевает какую-то скорость, да, что один, второй, третий, какой-то поток людей, но эти лица и судьбы, которые проходят, это, конечно, удивительные какие-то такие нити и удивительные переплетения. Огромное у меня уважение вызывает наши родители и дети, хотя с детьми мы не всегда имеем возможность общаться, ну, потому что там, в силу особенностей отделения, мы можем уже видеть их в медикаментозной коме, да, и под аппаратами, но с кем-то мы общаемся, и это люди, которые дарят огромную радость, как бы это ни странно показалось, и удивление жизни. И, ну, мы тоже меняемся, видя этот свет и видя эту красоту. И, конечно, не могу не вспомнить одну из наших недавних таких историй, когда у нас полгода лежал малыш, и ему нужна была почечно-заместительная терапия, и, ну, поэтому он был в сознании, он мог общаться, у него была масса каких-то игрушечек, книжечек, и мы его очень полюбили все. Женская часть коллектива точно, но даже наши реаниматологи, конечно, они с большой нежностью относились к этому малышу. И поскольку он был у нас достаточно долго, и, конечно, для ребенка ситуация непростая. Он, да, он днем находится с мамой, но он все равно в относительно незнакомом пространстве. На ночь он должен оставаться один, незнакомые люди, которые постоянно меняются и которые какие-то процедуры проводят. Но он, как любой ребенок, растет, смотрит на мир, чему-то учится, что-то ему нравится, что-то ему не нравится. И он это все разделял с нами. Мы учились читать, играть, какие-то новые вещи придумывали для того, чтобы его порадовать. И ну, мы многому учились. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне немножко сложно, наверное, мне даже сложнее ответить на этот вопрос, чем на вопрос касательно вызовов. Но мы видим, насколько... Вот я думаю, что благодаря работе это тоже очень проявляется. Мы видим, насколько мир разный, насколько люди разные. Иногда, как бы банально это ни прозвучало, насколько уникален путь каждого человека, насколько все бывает неоднозначно, и не надо торопиться с выводами о человеке, например, или о семье. А лучше всего не пытаться со своими какими-то понятиями правильными на семью наседать, да, а побыть рядом с ней и сопроводить. Это, наверное, лучшее, что мы можем сделать. Этому работа очень учит. И она всегда напоминает о том, что Дух Святой, он не в грохоте, а он в тихом веянии ветра. И вот в такой деликатности, нежности и соприсутствии. Это очень явно всегда.
Не могу тут не спросить, раз уж прозвучало имя чрезвычайно дорогого мне митрополита Антония Сурожского, дорогого в смысле автора, пастора, чьи тексты, ну, во многом вообще меня, конечно, тоже к вере привели и сформировали на видение каких-то вещей. Он много говорит о необходимости, не необходимости, плохое слово, необходимость, о молчании, о возможности молчания, в каких-то ситуациях быть с человеком рядом, без слов, просто быть, присутствовать, чтобы суть твоя была здесь вместе с ним. И, с одной стороны, в общем-то, не так уж редко мы об этом говорим, о том, что слова часто не нужны лишние. А с другой стороны, так ли это просто на практике? Владыка Антоний тоже в своих текстах, мне даже довелось один переводить с английского на русский, вот ранее не опубликованный по-русски текст, но об этом там подробно размышляет, что тоже по-разному можно молчать. Можно просто прийти помолчать. Ну вот я 5 минут помолчал, вроде как, вот исполнил завет владыки, и, в общем-то, пойду дальше поработаю. Вот, можно молчать, говорит он, с таким достаточно напускным видом и молиться внутренне, показывая, что вот как я молчу наполненно, и молюсь за того человека, который рядом со мной. Может быть, такого молчания тоже не надо. И мой вопрос к тебе, собственно, простой. А что это такое на практике? Удавалось ли? Вот удавалось ли этот совет владыки воплощать по-настоящему? Я спрашиваю без подвоха, просто мне это неизвестно, мне не удавалось, у меня не было повода проверять это. А у тебя, наверное, поводов предостаточно.
Это совет, наверное, во многом на вырост, потому что это то, к чему можно всегда стремиться и пробовать, пробовать, пробовать и снова, как и множество других советов, которые Владыка дает. Но ты помнишь эту ситуацию, которую мы обсуждали, этот пример, если мама сидит около отделения, да, заплаканная. Ведь иногда, но здесь какая-то чуткость, наверное, все-таки нужна, потому что иногда, может быть, действительно один из способов проявить участие – это сесть рядом с ней. И, может быть, не сразу начать говорить, предлагать. И это тоже может быть такой формой… Я свое дело сделал, могу теперь идти быть свободен. Я подошел, спросил, а ничего не надо, помочь вам? Не помочь, отлично. И с чистой совестью уходи домой. Но посидеть...
Я прям себя узнаю, сейчас ты описываешь.
Посидеть рядом и как-то прислушаться, может быть, человек что-то скажет, а может быть, нет, да, и вот как это владыка часто называет, из глубины молчания задать вопрос, это, наверное, вот уже такая способность, да, и какая-то душевная внимательность более высокого уровня. Удавалось ли или не удавалось, я не знаю. Я не знаю, не мне судить, но...
Надо спросить у тех, рядом с кем ты молчала.
Вот я точно знаю вот что. Иногда мы с коллегами, с нашими, тоже обсуждаем какие-то сложные ситуации, которые случаются у нас на работе. Это могут быть и конфликты, например, с кем-то из родителей или какие-то ситуации, ну, кризисные такие, да, когда не знаешь, как реагировать. И довольно часто я слышу от наших вот, девушек-медсестер вопрос, ну, он такой даже риторический, что «ну, я не понимаю, что говорить, я не знаю, что сказать». Вот идет человек, который вот только что вышел из палаты, где умер ребенок его. И вроде, с одной стороны, я тоже с ними работала, и как-то хочется выразить им соболезнования, но я боюсь подойти, потому что я не знаю, что сказать. И однажды, когда мы беседовали с человеком там вне нашей сферы, и я вдруг поймала себя на мысли, что у меня вопрос этот не возникает о том, что сказать. И, наверное, можно считать это вот таким плодом наследия владыки, потому что я не владею какими-то там техниками и словами, да, которые всегда срабатывают, и что придает мне уверенность и там ту самую мотивацию и отсутствие страха в том, чтобы подойти к кому-то. Но иногда я понимаю, что ты можешь, даже переступив там через собственные неудобства, страх внутренний или все что угодно, но просто подойти, и этого бывает достаточно. Иногда из этого рождаются слова, иногда нет. И иногда бывает, что, ну, особенно когда ситуация крайне напряжена и в силу переживания. И говорить, что, просто я понимаю, что говорить что-то довольно глупо. Это даже не только желание исполнить совет владыки, а просто слова неуместны. Ты в этом, там, может быть, минуту, две, пять, не знаю, сколько будешь, и потом всегда можно спросить у там, родителя, например, и у мамы, вы хотите, чтобы там, я осталась или уйти, и принять тот ответ, который будет озвучен. Но мне кажется, что я бы, наверное, так отреагировала на этот вопрос. Мы очень недооцениваем роль тишины и роль молчания. И как-то иногда как будто есть какое-то клише, что вот эта тишина и молчание — это отсутствие действия. Или это отсутствие там наполненности действия, наполненности смыслом. Хотя очень часто оно может быть гораздо более значимым, чем любые слова, сказанные там, от души формально, те, не те. Часто слова действительно не имеют значения, мы об этом забываем. И отношение человеческое, оно не обязательно выражается в словах. Оно может быть в жесте или во взгляде выражено.
Ну вот мы на радио, к сожалению, не можем вообще без слов обойтись. Иначе это была бы тишина, которую было бы странно слушать. Но пускай наша сегодняшняя беседа, вот все эти слова сказанные, послужат к тому, чтобы их, услышав, нам всем захотелось, я это говорю абсолютно искренне и ответственно, немножко помолчать и побыть в тишине, но в такой вот неотсутствующей тишине, а вот именно в том, о чем ты сказала, в тишине присутствия и в наполненном молчании рядом с ближними, с тем, кому сейчас нужна нашу помощь. Спасибо огромное тебе за нашу сегодняшнюю беседу. Татьяна Семчишина, медицинская сестра детской реанимации, сегодня с нами, с вами была в программе «Светлый вечер». Я уверен, не последний раз на радио «Вера» мы с тобой общаемся, так что до новых встреч.
Спасибо большое, всего доброго.
Счастливо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.